Мы переходим с вами к странице
1461, 23-е
письмо. Страница 1461, 23-е письмо Рабаша.
Ну-ну.
Дорогим друзьям, да продлятся ваши дни. Я хочу сблизиться с группой в то время, когда приходит Новый год, и мы должны укрепиться в твердой уверенности, что удостоимся спасения в общем избавлении, когда раскроется благословенное имя славы Царства Его.
Мы слушаем это вместе, правильно? Не я слушаю, а все мы слушаем. Я вместе со всеми. Я поглощен во всех.
И услышат далекие и придут, то есть почувствуют, что были отдалены от работы над чистотой святости и заслужат слышать. И тогда есть единство делания осия и слышания шмия. И это то, о чем сказано, поднимающий из праха бедняка, из ссора возвышающий нищего. Известно, что есть две общие категории. Категория моха — разум, вторая категория либо — сердце. В то время, когда человек чувствует вкус праха в своей работе, как написано, «А для змея прах будет пищей», то есть вкушает в Торе и заповедях только вкус праха. Причина тому — его бедность, поскольку недостает ему веры. Поэтому он переходит в состояние «либо», наслаждение этого мира, которое называется нищее состояние, тогда он нищ. И когда он раскаивается в этом и молится, и кричит к Творцу, чтобы спас его из этого состояния, из рабства на свободу. И это смысл того, что я нищий и вкушаю вкус праха и погружен в нечистоты. И все это происходит по причине скрытия лика Творца. Тогда мы просим у Творца, чтобы вывел нас из рабства к свободе. И это означает, что молятся около столба. И объясняет в Сулам, что столб — это ахаб высшего, который упал внутрь Гальгальта Вейнаем низшего. А в то время, когда Высший поднимает свой ахаб, тогда Гальгальта Вейнаем низшего тоже поднимаются. И как написано, что именно посредством этого столба поднимаются души из мира в мир. И это связь между Высшим и низшим. С нашей точки зрения можно объяснить сказанное так. За счет того, что келим Высшего упали на место низшего, имеется в виду, что если Высший уменьшает себя, то Нижний чувствует, что Исраэль, который в изгнании, Шхина с ними. То есть и Шхина у них тоже в изгнании. И это называется Шхина в прахе, так как сказано, что чувствует в Торе и заповедях вкус праха. А когда человек сожалеет об изгнании Шхины, то есть не в изгнании Шхина, не дай Бог, а Шхина скрывает себя от Израиля и согласна, чтобы низший говорил о высшем любую вещь, которую должен сказать. И низший говорит так, потому что так чувствует. А когда раскаивается в этом и молится со всем выражением просьбы о поднятии шхины из праха, то по этой причине Высший раскрывает себя низшему во всем своем величии. И тогда, само собой, и низший тоже поднимается. Получается, что в этом заключается все установление. То есть именно через этот столб поднимаются молитвы из мира в мир, из раскрытия ко все большей ясности. И поэтому именно около столба нужно молиться. Из этого пойми, почему Рош ха-Шана и Йом-Кипур называются праздником, несмотря на то, что это относится к категории суда. Главный смысл суда в том, что в это время раскрывается полнота и совершенство. Есть опасения, чтобы внешние не пришли к получению ради себя в разуме. Поэтому необходимо приумножать пробуждение к возвращению, раскаянию. А смысл раскаяния — это возвращение желания получить к желанию отдавать, посредством чего возвращаются и прилепляются к своему высшему истоку и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни, так как пропитание каждого отмеряется в Рош ха-Шана, то есть когда раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Это значит, что нужно подготовить келим, которые будут пригодны для получения, а именно с точки зрения света хасадим, который нужно протянуть. И в этом суть возвращения, раскаяния и пробуждения милосердия, что означает, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда сможешь получить всю полноту и совершенство со стороны чистоты. И потому это называется хорошим днем или праздником по причине раскрытия совершенства. И в этом смысл сказанного «трубите в шофар в новомесячье, при новой луне, для праздничного дня нашего», где «шофар» от слова «улучшили» и «исправили» свои деяния, поскольку сейчас есть покрытие для луны, то есть скрытие. Не мог я написать подробнее, поскольку наступает вечер праздника. Я желаю вам записи в книге жизни.
Вопросы по этому письму?
Немного странно об этом спрашивать, но и письмо, и праздник, такое впечатление, что годы уходят, а есть ощущение, что ничего не произошло, все усилия прилагаются в неверном направлении.
Так а в чем вопрос? Что ты спрашиваешь?
Вопрос, что делать с ощущением того, что ты неправильно направляешь свои усилия, недостойно?
О прошлом я не знаю вообще, зачем думать. Что думать о прошлом? Прошлое прошло.
Как двигаться правильно и не смотреть в прошлое?
Если ты продвигаешься ради отдачи, то все, что было до этого, ушло и все. Во благо или во зло это к тебе не относится. Да.
Ощущение, скажем так, самое опасное.
Ощущение эгоистическое. Где годы, которые прошли? Почему я еще не заработал несколько миллионов? Почему не сделал еще несколько хороших вещей? Не построил себе что-то и не обрел будущий мир еще лучше, еще... Это эгоистические мысли. Если ты думаешь о прошедшем моменте и еще там... Это все эго твое.
Что делать с ощущением, что ты играл во что-то и не прилагал правильные усилия, ты вообще не достоин этого пути?
Недостоин пути? Кто мне сказал, что я недостоин? Почему? Это как раз змеи есть. Твое желание получать так все время пробуждает тебя и копается в тебе, потому что, чтобы помочь тебе пробудиться в выдающих килим. Если ты находишься в выдающих килим, у тебя нет мысли об этом. Нет ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем по отношению к тебе. Прошлое — это все из твоего эгоизма пробуждается. Так. Что я заработал до этого момента? Это то, что спрашиваешь? Ну, что ж ты хочешь? В эгоистических желаниях ты тогда проигрываешь в любом случае. И секундочку, скажи мне, кто не проигрывает в этой жизни? С того момента, когда ты рождаешься, ты приближаешься к смерти. Что бы то ни было. Даже если ты станешь Ротшильдом, это тебе не поможет. Вот так. Поэтому не о чем спрашивать. В получающих килим у тебя нет никакой компенсации. Нет никакой компенсации. Что там, дети, золото, дома. Что ты скажешь мне, что происходит? Это просто ты так успокаиваешь себя, что ты сделал что-то в жизни. Кто это признает и кому это надо? А? Никто. То есть нам надо понять, что в получающих килим у нас нет никакой пользы в этой жизни. Только если мы удостоимся отдающих килим, и тогда в них мы видим, что зачем стоило жить. В чем на самом деле выигрыш? Человек, который хочет выиграть в жизни, должен обрести отдающий килим. Там твой эгоизм действительно зарабатывает, выигрывает. Это одно противоречит другому, но это так получается. Что самый большой эгоист — это тот, кто приходит к Гмар-тикуну. Все достояние с ним вместе. Он тащит с собой все в каждое мгновение, когда он зарабатывает. Только это в отдающих килим. Но это же его. Весь мир мой. Творец мой. Я все сделал. Потому что то, что я ощущаю, это все в моих килим я ощущаю. И получается, что действительно выигрыш, поэтому это называется наука получения. Что ты действительно приходишь к получению, еще как, без ограничения, но вечно. Но в тех килим, как ты говоришь, я уже живу 40 лет в мире, ничего не случилось со мной, я ничего не достиг. Это в этих килим, конечно, изначально тебе ничего не гарантируется. Что мы рожаем детей зачем? Чтобы умерли, как и мы. А что у них есть? Если бы мы производили расчет, зачем мы существуем, то это как написано, судили мудрецы, как это называется? Лучше тот, кто родился и не родился, что-то такое там. И они приняли, постановили, что, конечно, лучше тот, кто не родился, но тот, кто родился, пусть покопается в своих делах, пусть делает свои дела как следует. Но на самом деле тот, кто не родился, ему лучше. А зачем он родился? Чтобы страдать в этой жизни и умереть? В чем польза? Просто у нас есть защитная реакция, которая не дает нам покончить с этим. Есть такие, кто делают, рассчитываются со своей жизнью, а большая часть нет. Это глупость. Человек, который не делает исправления, просто страдает 70 лет, 80, 100, сколько он там живет. Мы еще хотим увеличить жизнь еще немножко, еще чуть-чуть. Смотри, что мы делаем в медицине, во всех вещах. Но польза? Поэтому я не понимаю, что ты говоришь. Это что я делал, чего достиг. В таком виде, в получающих килим, нечего спрашивать. Да?
Ты делаешь расчет на прошедшее, видишь, что все, что ты делал, это... Нет, не в том направлении, без пользы, верно? Да. Ну. Ты хочешь сказать, почему не удалось себя исправить до настоящего момента? То есть исправить, обрести килим удачи. Даже еще хуже. Даже еще хуже. Ну, так как ты на это отвечаешь? Если ты говоришь об исправлении, должен говорить о Творце. Все зависит от Него. Нет никого, кроме Него. Ты должен делать все, что на тебя возложено. И все. А то, что произошло, произошло. Я немножко старше тебя. И, разумеется, что я могу спросить себя о своей жизни, которую я прожил. И у меня тоже могут быть претензии разного рода. Почему я не Моше Рабейну, не Авраам? Почему я не достиг Гмар Тикуна и тому подобное? Всегда так. Но это лишь указывает на недостаток исправления, что пока что у тебя нету совершенных килим отдачи.
А как использовать вот это вот страдание?
Благодарить, что есть у тебя такие вопросы, и есть правильный ответ на них. Ты должен обрести килим отдачи. И тогда ты не будешь спрашивать себя, что у меня есть, а спросишь, кому я могу отдавать, кого я наслаждаю, как говорит Бааль Сулам. Как мы должны отвечать на вопрос, в чем смысл жизни? Кому я отдаю? Кого я наполняю наслаждением? Да. Дайте ему, пожалуйста, микрофон нашему товарищу. У него есть право задать один вопрос. Есть, есть. Он хочет спросить из десятки. Очень хорошо.
Творец, добрый, несущий добро. И не может быть по-другому, потому что этот закон. То есть Творец — это свойство любви и отдачи. Это не может быть иначе. Это закон. И он дал нам закон подобия свойств. Теперь так. Поэтому я говорю, мои друзья, я чувствую вас в себе внутри. И это несет мне волнение. Я не встречал во всем человечестве людей, подобных вам. И вам, великий наш святой Рав, вы мой старший брат. И отсюда возникает вопрос. Если все так хорошо, то почему все так плохо?
У тебя есть много друзей, я смотрю. Нет зла, кроме того, что раскрывают наши разбитые килим, которые нам еще не удалось исправить. Это проявляющееся зло. Кто-то хочет меня убить, кто-то хочет меня проклясть, кто-то приходит ко мне с разными плохими вещами. Много людей, народов, климат, животные хищные и так далее. Любое зло, приходящее ко мне, и изнутри меня, когда я корю себя, как товарищ сказал, как я не постиг, как такой змей, который меня поедает изнутри.
Коль зе гам
Все это как внутренние мои келим, так и внешние мои келим. Они не исправлены, и сейчас я должен исправить. Каждую минуту моей жизни я должен стремиться к состоянию, где мир есть абсолютно благо. Всецело находится в ощущении Творца доброго, творящего добро. Мир бесконечен. И нечего в нем менять, и нечему в нем меняться, потому что все исправлено. Это означает, что я стремлюсь к исправлению моей ступени. Потому что на каждой ступени, когда я достигаю ее кетера, я постигаю Эйнсов, бесконечность. И там я включаюсь в абсолютное благо. Конечно, на каждой ступени это меняется. Я включаюсь в Малхут Высшего, и там вновь я начинаю видеть новые неисправленные вещи более глубоко. Такова работа. Поэтому то, что ты говоришь, если состояние такое хорошее, почему такое плохое, то прекрасно. То есть тебе показывают цель, и ты знаешь, как ее достигнуть более или менее. У тебя есть группа, у тебя есть учитель, как ты сказал, там, святой, великий. Да, это нормально, нормально. И у тебя есть все. И также тебе показывают еще и зло, которое ты можешь исправить. Я думаю, что состояние самое лучшее, какое только может быть. А ты еще плачешь. Это плохо, то, что ты плачешь. После того, как тебе показывают хорошее состояние, в котором должен прийти, и плохое, в котором ты находишься, и силу группы, и другие силы, которые находятся в том распоряжении. Но здесь не о чем спрашивать, только работать.
Спасибо, спасибо.
Да. Дайте ему микрофон. Спереди. Спереди. Не понимает.
Что имеется в виду выражение, что ты милосерден, так и я должен быть милосердный?
Все эти вещи можно трактовать и прямо, и противоположно. Как он милосерден, так и ты милосерден. В простом смысле это означает, что мы должны брать пример у Творца и делать наши исправления. Так. Как он милосерден, так и ты милосерден. Твое желание получать, на него нужно сделать сокращение, чтобы не показывать в нем, не проявлять в нем никакого зла.
Это, а если не по-простому?
А не по-простому?
Ну, вы сказали, что если есть простое объяснение.
Не по-простому я могу объяснить, но тоже в сферот. Это уже в сферот. Это ступени. И суд, и... Это 13 исправлений бороды. Юд гимл тикуней дикна. Это уже более точно, но более сложно. Еще?
На самом деле, и после Конгресса, и во всем вот этом ходе в новом направлении, вопрос, который возникает, это действительно возникает желание изучать науку Каббала.
Стоит ли продолжать или что? Или начинать?
Начинать. Начать.
Верно.
Как будто бы ясно, что это как самый маленький ребенок, и радуюсь, что есть у меня такие большие товарищи, друзья, которые могут давать мне пример, быть примером. А Рав вообще это просто расстояние, не знаю, в бесконечность. Но какое первое действие я должен сделать, чтобы создать для себя окружение, для внутренней работы. То есть, что я делаю? То есть, могу ли я принимать участие или ждать, когда мне это все сделают, и меня там усадят туда? Или я должен тоже какое-то активное действие совершить?
Я думаю, что на сей раз мы празднуем прекрасный Новый год, потому что действительно раскрывается все. Раскрывается путь. Я всегда вам изображал, что мы находимся на каком-то какой-то тропинке, то есть мы выходим из деревни и выходим на автостраду, на большое шоссе, и выходим с маленькой тропинки на широкую дорогу, ведущую к цели. А сейчас, на этот Новый год, мы вошли на этот путь, вступили на этот путь, прямой путь, ведущий к цели. Ранее мы шли окольными путями, это была такая проселочная дорога, и этапы подготовки. А сейчас мы, наконец, уже находимся на царской дороге, ведущей к царю. Поэтому я не понимаю, я сейчас вижу разочарование, недополучил, сколько лет прошло даром. Я вам не один раз говорил, 10-20 лет науки Каббала для того, чтобы выйти на центральную магистраль в наши дни, это более или менее мало времени, это быстро. Рабаш говорил, что Бальсулам 18 лет где-то, больше или меньше, увидел книгу Ари у Рэбе из Пурсова, к которому он пришел о чем-то спросить. Хотел спросить о том, как человек должен работать с собой, что ему делать и так далее. И когда он ждал, когда его пригласят к Рэбе из Пурсова, он случайно, но мы знаем, что нет ничего случайного, но снял книгу с полки, там стояло много книг, и вдруг он видит, это были труды Ари. Он видит, все же написано. Ой, он вообще не знал, что есть такие книги. Не знал. Если ты... Ну, сегодня уже в магазинах в Нейбраке продают. Не во всех, но продают. И книги Ари. Я помню, что я ездил в Иерусалим, в особенное место, на площади Шаббат, и там в подвале один старик продавал книги по Каббале. Нигде в другом месте не продавали. Ни в каком другом месте. И Берг продавал там у себя в Тель-Авиве на улице Буграшов. Все. Так что я хочу сказать? Конечно же, это не было... Ни одна книга по Каббале никому не была раскрыта. И как я случайно оказался здесь? Я скупил весь магазин. У меня была библиотека в Верховоте. Я с той квартиры съехал потом, когда я переехал в Нейбрак. У меня были все книги. Я пришел в магазин и сказал: «2-3 полки давай сюда». И он мне все привез домой, и сам же расставил этот продавец. И так весь магазин был у меня. Если есть еще что-то, я ему сказал, давай. А ему уже нечего было продавать. Не было ни одной книги по Каббале там, потому что это не было вообще. Это не было на продажу. А потом, после Рава Зильбермана и других, я тогда оказался в той лавке. Так что я хочу сказать, что Бальсулам, когда он увидел, что есть такая книга, он просто был в шоке. Он не знал, не слышал. И он зашел к своему ребе, о чем говорил, неважно, но он побежал сразу покупать книгу. И раба сказал, что он ему рассказал, что он не знал, что ему что займет 20 лет для того, чтобы постичь то, что написано в книге. Этого он не знал. Но это не важно, что это восстанавливало. Даже если в последнюю минуту жизни ты достигаешь самого малого постижения, о котором пишется в книге, ты уже входишь в вечное состояние, в высшее состояние. И не приклеен к своему животному, и так не опорожняешься в землю, как оно. Не разлагаешься в земле. Я говорю с точки зрения эгоистического приобретения. Так я не понимаю вас, какие вы ведете расчеты. Мы находимся перед таким хорошим развитием, великим. У тебя сейчас возможность обрести высшее духовное килим, войти в высшее измерение, где жизнь в килим отдачи, вообще совершенно иная форма жизни. Ну, а что вы плачетесь? Именно в состоянии, где вам дается все? Я не совсем, я не могу спуститься в это ощущение. После конгресса, который сейчас прошел, где вы почувствовали, я сказал до конгресса, что я собираюсь сделать. Я хочу доказать вам, что духовность постигается в группе, в десятке. Это была моя цель. Если мы начали ли мы это ощущать, мы начали немножко касаться этого, что-то там. Так что вы еще хотите? Все остальное в ваших руках. Еще больше, чем раньше. Вопрос вообще не из страдания, а может быть, из радости, желания получать. Я говорю с очень серьезных позиций, чтобы понять, как построить начало процесса. Потому что мы на этом конгрессе коснулись этого внешне. Были десятки, была вся эта новая система. И кажется, что мы этого еще не понимаем, но мы не сможем начать учиться без того, чтобы мы создали структуру из 10 сферот, которую мы уже начнем формировать внутри себя. И понятно, что это будет следующим этапом. То есть вы первые, кто можете начать создавать эти живые клетки, органы, и это нужно делать в десятке, я пока что не всем понимаю. Но это мой вопрос следующий. Абсолютно понятно, что такую структуру нужно создать, чтобы ее изучить. Так вопрос мой, какие действия вследствие этого смогут раскрыть, в каких действиях смогут раскрыться все вопросы, какой анализ мы должны делать и какое первое действие для того, чтобы построить десятку.
Ну, это что-то уже другое. Ты уже спрашиваешь по поводу будущего. Прекрасно. Как мы сейчас строим десятку? И каждый раз спрашивай об этом, каждое утро во время урока. Потому что ты увидишь каждый день, что тебе надо строить новую десятку. И в твоих глазах это будет как что-то новое. Это прекрасно. Я вижу это как продвижение. Ну, почему разочарование? Надо создавать более тесную десятку и связь потом. А потом ты увидишь, что в принципе все зависит от меня.
Почему повторяете? Я не говорил о разочаровании вообще, боже упаси, я совершенно не разочарован.
Ну, может быть, так это звучит?
Нет, я не чувствую себя разочарованным. Я спрашиваю, как нужно построить рамки, в которых я смогу развиваться. До сегодняшнего дня ощущение было, что я могу как-то этим управлять, а сейчас должен делать самостоятельное действие. Я спрашиваю, есть ли место, в каком месте я строю десятку, я включаю десятку, и могу ли я в своих рамках быть на том же уровне, на котором находятся великие товарищи, которые уже достигли очень высокого уровня самоотдачи. Я не знаю, хочу ли я, но нужно построить такие рамки, иначе нечего делать. Так я спрашиваю, какое первое действие, как начинать строить эти рамки, чтобы я мог принимать участие в их построении?
В первую очередь, то, что ты видишь товарищей более важных, больших, чем ты сам, это уже благословение. Это благословение. Ты уже начинаешь завидовать, ты уже начинаешь бояться, что ты не такой, как они, что ты чего-то упускаешь. Даже эго твое начинает помогать тебе приближаться к ним, примыкать к ним, быть внутри них. Это... Мы сейчас на протяжении 2 часов, которые мы находимся сейчас, мы тоже прошли много этапов. И какие внутренние выяснения мы прошли. Так очень хорошо, что вы находитесь в претензиях. И пока что мы пойдем дальше. Ну, мне нечего сказать. Но...
Еще раз повторяю, что это не претензия, а наоборот благословение. Я действительно думаю, что благословение.
Каждый день, каждый раз
мы держим все на прицеле, на мушке, и все это... Понятно, что это высшее управление, но вопрос такой, как мне начать строить десятку? Что я должен делать для того, чтобы... Сейчас я пришел, мне сказали, садись здесь, возьми это... В моем отношении.
Это вопрос. Нет никаких проблем. Открываем статьи Рабаша с первой статьи и начинаем формировать десятку. И так каждый раз.
Естественно, что я должен создать для себя некую материальную систему, в которой я смогу начать развиваться.
Материальную систему, но это кроме учебы, только распространение. Не более того, мы должны позаботиться о 2 вещах. Учеба и распространение. Учеба для того, чтобы получать свет, возвращающий к источнику, а распространение для того, чтобы реализовать желание Творца и получать хиссарон внешний, и поднимать его в виде мана. То есть 2 вещи, короче. Учеба и распространение.
По отношению к учебе в десятках, чувствовалось, что постоянные десятки там процесс может идти более гладко, может быть, в начале, по крайней мере, мы же связаны с телами, так или иначе. Но следует ли каждому позаботиться о постоянной десятке, создать ее для себя, или нет? Потому что сейчас все так перемешано, и вчера слышал об этом.
Я всегда напоминаю вам о том, что я не знаю. Мы находимся на новом пути. Я не могу быть уверен ни в чем, в том, что еще не осуществилось в этом мире, так вот, на практике. То, что я сам не прошел на практике. Но то, что я читаю, понимаю и чувствую, и может быть, это все может быть. Поэтому попробуем, попробуем и так, и так. Я в тем, что я так говорю, я учу вас, как продвигаться самостоятельно вам. Видеть это так, и также говорить с товарищами, со своими учениками таким образом. Это не стыдно, то, что мы не знаем. И это не снимает с нас и не уменьшает нас. Наоборот, то, что я не знаю, это в моих глазах более достойно, чем если бы я знал. То есть у нас есть вопросы, мы выясняем, мы пытаемся вместе к этому прийти. Короче, будем продолжать и увидим. Но нет у меня ответа. Я ближе склоняюсь к такому ответу, что не важна постоянная десятка. Мы должны прийти в конечном счете, ну, на каждой ступени это будет так происходить, в конечном счете, приходить к состоянию, когда мне не важно, я малая группа или весь мир в целом. Отдача — это вовне моих килим, это не важно тут. Но так или иначе, ну, ты прав. Постоянная десятка. Ну, я сейчас получаю имейлы. После конгресса. Люди ищут их свою десятку. Они поехали в Питер, в разные другие места по России. Сейчас они обращаются ко мне и спрашивают, что же делать. Я стремлюсь к той самой десятке, а на этом месте у меня есть. Но это не то же самое, я не знаю, как с ними связаться. Другие же говорят, я приехал домой, и тут нет десятки, есть, может быть, 2-3 человека, я смогу, может быть, найти. А что же делать дальше? Есть много таких вот ситуаций. Нам понадобится как-то найти себя во всем этом. Ничего не понятно. Ну, если нет десятки, там той самой, так он, может быть, новую десятку образует. А если вообще нет десятки на его месте, а там 2-3 человека, которые с трудом там приходят 2-3 раза в неделю в центр. Есть много групп. И в Израиле тоже есть такие. То есть группа, скажем, 30 человек, но на утренние уроки приходят там трое с трудом. Но тоже что делать? Нужно решать эти проблемы каким-то образом. Ну, я думаю, ну и тут может быть часть виртуальная, часть такая физическая. Так вот. То есть 5 человек в одном месте, 2 там в другом месте, и еще 3 там на третьем где-то в другом месте. И тогда у тебя есть десятка. И работать над тем, чтобы расстояние не разделял бы нас. Как пишет Рабаш, я чувствую, что расстояние в тысячи километров нас не разделяют, и мои руки обнимают товарищи, и ноги подпрыгивают в танцы вместе с ними и так далее, и нет никого, кроме товарищей. И все это возможно, и мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на лица, не смотрю на характер, не смотрю ни на что, что мы видим сейчас в другом. Ничего. Никакого понятия из тех, которые есть у тебя сейчас в товарище, ты не будешь брать это в духовное. Ничего. Нет такого. То есть то, что ты видишь в нем сейчас, ну, каждый судит по своим недостаткам. Ты находишься пока еще в получении. Ты видишь поэтому все те же свойства ради получения, которые так воспринимаются, материальные такие качества. Его духовные качества ты раскроешь, когда ты будешь в отдаче. И поэтому я не знаю. Мне кажется, что не стоит нам именно гоняться за постоянной десяткой, хотя, может быть, вначале это так. Как вот, если бы не было бы постоянных десяток в Питере, я думаю, что люди бы не впечатлились таким вот образом. Все со мной, я думаю, согласны. То есть для новичков это действительно хорошо, такая постоянная десятка. И мы должны сейчас входить в разные такие состояния, скажем, домашние кружки, там создавать десятки. Там, может быть, действительно постоянные десятки. Но когда они почувствуют, как формируется вот эта вот внутренняя связь, то тогда это отменится, вот эта потребность в постоянной десятке, и будем двигаться. И мне уже не важно, с кем, с чем угодно, с любым человеком в мире готов уже сидеть. И нам надо также привыкнуть учиться в десятках. То есть сидеть и читать, и обсуждать, и так вот, и даже без меня, когда вы сидите в десятке, читаете отрывок за отрывком в статье, или в письме, или даже в ТАСе, то вы читаете, да, какой-то фрагмент. Я думаю, что надо читать дважды. А потом обсуждаете его. И не обязательно, что это должно быть, что все об этом скажут, все 10 человек. Совсем нет. 2-3, этого может быть достаточно. И продолжать дальше. То есть то, что мы читаем, тоже об этом говорим. И также посмотрим, может быть, и эта форма продвинется какой-то иной форме, да, учебы в десятке. Но то, что это будет в десятке, это пока что нам ясно, что так должно быть. Да-да.
Такое впечатление, что с точки зрения логистики, для того, чтобы способствовать созданию системы, мне лично понятно, что для того, чтобы начать учиться, я должен войти в десятку. Пока что, видимо, я буду воспринимать тебе внешнюю форму. И мне бы очень помогло, если бы у меня была какая-то постоянная десятка, это может быть постоянно на неделю, потом будет меняться. Так вот, вопрос. Если человек хочет принимать решение, что он хочет начать учиться, он понимает, что только в такой системе она может отформатировать, и он там может начать проникаться сердцем, должен ли он там быть активным, или каждый должен заниматься своим анализом, и каждый на своем месте, все, что в твоих силах делать, делай, и этот анализ я веду самим собой. Или же я должен строить рамки и строить для себя окружение, чтобы у меня там возникло вообще желание раскрыть свойства дачи. Я понимаю, что в крем получения я не получу никакого наполнения. И должен ли я быть активным, или я должен во всем полагаться на своих великих товарищей, которые мне подскажут, где мое место. Если я хочу быть активным и постараться выяснить вместе с товарищем, разумеется.
Выясняйте, конечно же, все вместе. Выясняйте. Приходите к разным выяснением, итогом. Приходите ко мне, если вы хотите. Не хотите, делайте без меня. Принимайте решение. Скажите, что мы решили делать так. Вот так вот лучше. Или вот так. Это ваше право. Это как раз хорошо.
О больших это не вопрос, они уже находятся там, они это уже чувствуют. А маленький, как я, который хочет все же проверить возможность начать учиться, я могу прийти и сесть рядом с ними и сказать: я хочу построить рамки для того, чтобы которые могут принять таких, как я.
Создавай, но делайте то, что вы хотите. Начните говорить, что вам кто-то затыкает рот, кто-то вас ограничивает, да не дай Бог. Вы можете прийти ко мне и сказать: мы не хотим пока что десяток, и все. И я пойду с вами. Вы определяете, не я. Если вы не хотите, пусть не будет. Я серьезно говорю. Я должен идти в соответствии с вашими желаниями и возможностями. Да, то, что касается по вашим возможностям, вы, да, можете уже продвигаться в этом направлении. Но желание вы тут устанавливаете без согласия снизу. Тут нечего делать.
Еще маленький вопрос?
Ну да, давай.
Когда начинает формироваться окружение десятка, какие действия необходимы требуется делать вместе. Требуется ли делать вместе? Ну, разумеется, занятия или виртуальная среда в социальных сетях, и Шават Хаверим, должен ли я заниматься распространением в десятке?
Мне на самом деле не важно, с кем я выхожу на распространение. В тот момент, то есть когда вот есть товарищи, которые вместе учатся, у них есть одна цель, и мы выходим на распространение, так мы выходим вместе. Тогда это будет 10, 15, или чтобы это была точно моя десятка, к которой я привык. Да нет, я не думаю, что это так важно. Пока что для новичков это важно. Ну, с этим я согласен. Но мне, вот когда я сижу здесь от вас снаружи, мне не важно, с кем соединиться. Не важно. Если не говорится, скажем, если газету выпускать, то Дуди, если учебную программу, то с Эли или там с Акокой. Понимаешь, то есть, скажем, говорить о каких-то изменениях в структуре там, с тобой, в здании, то это с тобой. Но это не касается духовного продвижения. Но, и распространения тоже. Если я пойду с тем, кто к этому имеет отношение, так же, как и я. Ну и тому подобное. Но на самом деле духовное соединение, нет никакой разницы.
То есть учеба, взаимная забота, эмоциональная связь, Шават Хаверим, эти вещи я делаю в десятке, а распространение...
Десятка случайная.
Случайно?
Случайно, мне не важно.
А в распространении я должен подчиняться системе.
Ну, конечно же. Да и, может быть, и в учебе я тоже сижу не случайным образом. Я, скажем, хочу сидеть рядом с Нивом, рядом с Виктором и, скажем, рядом, ну, где там? Ну, как его зовут этого? Амикама. И с ними я хочу сидеть. Почему? Потому что они более внутренние. А тот вообще, этот праведник уже в конечном исправлении, Виктор. А Амикам, он мудрейшее поколение. Ты можешь это выбирать. Я серьезно говорю. Ты можешь это выбирать во время учебы. Ты должен сказать, я хочу сидеть с ними больше учиться. Да, потому что это форма продвижения. Но на самом деле для внутреннего, чувственного, духовного продвижения это не имеет отношения. Не зубрила учится. Вы можете там выбирать разные вещи, там этот мешать этот салат там в учении 10 сферот и так далее. А есть такие, которые с трудом вообще могут читать ТАСС, но больше продвигаются в духовном, чем вы. То есть по-всякому бывает. Но как удобно. Всегда будет учиться человек там, где его сердце лежит. К чему? Поэтому будем продвигаться и посмотрим. Я могу тебе еще тысячи разных вариантов предоставить, касающихся десяток и отношений там. Посмотрим. Мы не можем заставлять людей, которые хотят этого или не хотят. Может быть, будут такие, которые будут сидеть, может быть, кроме десяток, будут несколько столов там в конце, где там будут сидеть такие, которые ненавидят десятки, но не хотят пока что еще этого. Не чувствуют, что это вообще правильная форма. С одной стороны, с другой стороны, не хотят нас оставлять. И сидят там в конце, и так учатся. И я согласен и с этим. Ну, у нас есть еще целая страница, на котором написано «Избранные отрывки». Что там?